Значит, вот это вот братство, братство в том числе и с умершими. Очень важные сцены в рассказах Платонова о войне – это сцены похорон умерших товарищей. Вот это тоже тот момент, когда долг памяти отдается ушедшим. Причем интересно, как это описывает Платонов. Он описывает это и как печалование, и как скорбь. И в то же время вот каждый из этих погибающих и погибших, он становится некой такой священной жертвой, такой сакральной жертвой, которая кладется как бы вот в это здание, здание Победы. И когда они хоронят вот этого старшину Прохорова, они не хотят закапывать его в землю. Они говорят о том, что если мы закопаем его в землю, он как бы уйдет от нас, он отсоединится от нас. Пусть он будет здесь с нами и одушевляет нас на подвиг. Вот такие вот удивительные мотивы здесь у Платонова. То есть вот когда и умершие, они тоже становятся участниками фактически боя. Они соприсутствуют вот в этом подвиге войны и человека на войне. И сила одного как бы перетекает в силу другого. Более того, еще этот очень важный момент, вот когда они хоронят умерших, это желание спасти как бы от возможного поругания врагом. Вообще в военных рассказах Платонова есть потрясающие сцены вот этого, так сказать, надругательства войны над вот этим физическим естеством человека, над вот этим самой телесностью нашей, которая тоже уникальна, неповторима, которая дышит и одушевлена жизнью и любовью, и памятью, и вот это естество, оно распадается, оно как бы рассыпается в прах. И нельзя стерпеть это надругательство, поэтому как бы погребение умерших – это тоже как бы тот долг. Сохранить, может быть, до того отчаянного времени, когда человек научится не только убивать, но и возвращать жизнь. Об этом Платонов будет говорить. Значит, еще одна очень важная тема, мотив, который проходит по военным рассказам Платонова – это понимание войны как такого вот священного труда и дела жизни. Вообще, вот, собственно, подняться над ситуацией войны, которая есть ситуация противостояния, можно только тогда, когда ты видишь смысл, вот какой-то высокий смысл вот в этом твоем подвиге, в том, что ты на войне, ты должен убивать, но это твое, но это есть и защита родных очагов, вот обрести этот смысл. Поэтому герои Платонова, они постоянно размышляют, вот они такие философы, они во всех... На страницах его этих произведений военных они постоянно размышляют, они пытаются найти смысл, обрести смысл того, почему вот они сейчас на войне и что они здесь должны делать. И вот главное, мотив звучит, что война – это работа. Это такая же работа, как наш мирный труд, потому что это работа защиты, это работа по спасению жизни. И вот в этом труде, в этом подвиге, в этой общей работе участвуют все. Мастеровые войны, вот эта формула Платонова. Механики, монтеры, слесари, заправщики, наладчики. Все, кто снаряжает боевые машины в работу. И вот Платонов описывает этот общий труд народа на войне. Вот. Причем интересно, что здесь появляется такая очень важная тема для Платонова. И мы знаем, что Платонов сам железнодорожник, машинист, да, и вообще образы машинистов и людей, ну вот этих самых людей, которые связаны с машинами, с паровозами, вообще вот эта тема техники, она очень важна для Платонова, причем техники спасающие, техники, которые служат человеку. Вот у Платонова удивительные эти образы паровозов, все мы это знаем, да, когда он одушевляет фактически эти умные творческие машины, которые служат и помогают человеку. И вдруг вот в его произведениях появляются образы танков. Танков, которые несут смерть, то есть это машина смерти. Не машина жизни, а машина смерти, которая несет разрушение, которая несет уничтожение жизни, техника, которая работает как бы на зло. Но вот удивительным образом герои Платонова, они не обвиняют эту технику, они обвиняют человека, который этой техникой управляет. И вот там замечательный этот самый тракторист Цыбулька, который сам, так сказать, в мирное время, он такой человек-кентавр, как человек-кочевник, который слит со своей лошадью и любит эту лошадь, потому что лошадь – это, так сказать, его брат, меньшо, это его помощник, да, в осуществлении дела жизни. Так и тракторист Цыбулька любит свой трактор, на котором он пашет землю, да, на котором пашет землю для того, чтобы на ней возросло зерно и был произведен хлеб. Хлеб – как необходимое вещество существования, как необходимое вещество для питания людей, людей-творцов на земле, творцов мира. И вот другая машина, вот он видит приближающиеся эти танки сеют смерть. И интересно, что Цыбулька прислушивается к вот этому шуму моторов, в ритмичную работу дизель-моторов танков, и он восхищен, он говорит, слышишь, как дизеля туго и ровно дышит, вот где сейчас мощь и компрессия. И он, слушая эту мощную работу дизеля, он понимает, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать, однако сами машины-то тут совершенно ни при чем. Потому что их созданы свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Вот так пишет Платон. Техника не виновата, она наука. То есть виноват человек, который, создавая эту технику, использует ее во зло, использует ее, так сказать, в убийство. И не случайно у него вот есть такой другой замечательный рассказ, рассказ «Сампо», вот, о разрушенной деревне, в которой уцелела одна мельница, мельничное колесо, которое мелит хлеб, мелит зерно для того, чтобы потом, так сказать, мы могли испечь хлеб, хлеб как тоже символ жизни. И вот там, в этом рассказе, появляется образ в воспоминании одного из ее жителей, вернувшихся с войны, появляется образ деревни, какой она была до войны. Деревни, которая была озарена светом электричества, в которой была динамо-машина. Вообще вот Платонов и дитя 20-х годов, дитя 20-х годов, которые были, для которых тема электрификации была чрезвычайно важна, потому что тема электрификации, света и энергии, которая идет вот в дома людей, и горожан, и сельчан, это была тема жизни. Это была как раз тема такого творческого, радостного, братского труда, который меняет качество жизни людей, который делает жизнь человека лучше, прекраснее и светлее. И там в 20-е годы вот этот образ динамо-машины, образ электричества, он очень важен. У Платона есть такой замечательный рассказ «Родина и электричество». То есть для него эта тема была важна. И вот он рисует этот образ деревни, в которой эта динамо-машина как добрая машина, машина, несущая жизнь. Машина, несущая свет, которая противостоит вот этой самой убивающей машине, расчленяющей живую жизнь. Вот. И сама эта деревня, она называется «Добрый свет». «Добрый свет» вот как, так сказать, начало жизни. И в военных рассказах Платонова, значит, еще такие вот какие важные, так сказать, мотивы и образы. Это противостояние офицеров и солдат, которые на войне как бы осуществляют вот эту работу войны, непосредственную защиту родных очагов, и как бы людей тыла. То есть воин и крестьянин. Вот это те два образа, на которых с точки зрения Платона вообще держится государство. И держится отечество. То есть воин и хлебопашец. Солдат и хлебопашец. У него есть такие рассказы, где вот эти вот солдаты и хлебопашцы, они как бы встречаются. Вот это замечательный рассказ, я сейчас вам, который называется «Среди народа». Это рассказ, который описывает встречу майора, такого майора Махонина, со старым крестьянином. То есть вот этот майор, его батарея, его батальон, значит, он входит в деревню, освобожденную деревню, и жители как бы радостно встречают его. И здесь крестьянин, старик-крестьянин, с которым он беседует. Причем интересно, что, ну это вот, значит, малая Верея, вот это как раз из истории защиты Вереи, которая трижды переходила из рук в руки, и вот каждый раз, когда вот этот самый батальон входил туда, этот майор беседовал со стариком. И вот, собственно, вот эта беседа, она становится как бы таким центром этого рассказа, потому что это беседа вообще о войне и мире, беседа о жизни, беседа о том вообще, что человек должен делать на земле, в чем его существенное дело жизни. И здесь как раз вот эти два образа, воин и хлебопашец. И когда они прощаются, то как раз они понимают, что они делают одно дело. Они делают одно дело. Более того, значит, центр этого рассказа – это попытка и жителей этой малой Вереи, и солдат спасти хлеб. Заминированное поле, то есть поле, на котором растет пшеница. И жители не могут вынести, что вот эта израненная земля, которая дает нам хлеб, дает нам зерно, это зерно опадает. То есть крестьянское сердце не может этого вынести. И они выходят на это заминированное поле и пытаются собрать этот хлеб. Вот это очень сильная сцена у Платонова, как вот это происходит. И кончается тем, что этот старик подрывается. на мине. То есть он погибает. Он погибает. И последняя, собственно, встреча вот этого майора Махонина со стариком, она именно вот в момент его смерти. И что же говорит ему крестьянин? «Отхожу, Александр Степанович, а вы живите, исполняйте свою службу, пускай на свете все сбудется, что должно быть по правде». Все должно быть по правде. Значит, вот эти вот попытка спасти жизнь, да, как бы вопреки смерти. Вот. И в чем смысл деятельности крестьянина? Крестьянин кормит мир, он производит зерно для того, чтобы кормить мир, да, вот, так сказать, основа, хлеб как основа жизни. Очень хорошо об этом в свое время писал в 30-е годы Бердяев, когда мы молимся, хлеб наш насущный дашь нам днесь, мы молимся об этом хлебе насущном, который есть хлеб жизни, необходимый для творчества, необходимый для нашего благого дела не в мире. И вот это делает хлебопашец, это делает крестьянин. Солдат, воин, он как бы совершает подвиг, он защищает крестьянина, мирно производящего хлеб, он защищает детей, женщин и стариков, которые как бы осуществляют это дело жизни вот от этой самой машины смерти. И интересно, что удивительным образом вот этот майор, этот воин, он уподобляется в этом рассказе Христу. Там, когда он идет по деревне, он чувствует тихую радость, подобное, может быть, материнство. То есть он вот усыновляет этот мир, и к нему припадают старухи. Старухи крестятся на него, как они крестятся на икону. То есть они крестятся на этого майора, да, и на его солдат, как они бы крестились на икону. То есть вот спаситель, вот живой спаситель, который приходит и их спасает, их освобождает. Более того, там есть тоже очень такой важный мотив, когда он проходит вот по этой деревне, у него с собой там некая котомка, из которой достаются какая-то еда, и он раздает жителям. То есть, ну, мы помним, Христос, который разделял хлеб, да? То есть вот, это удивительно в советской литературе, да, как вот эти евангельские образы, они прорастают. Они прорастают здесь таким образом. То есть вот он брал у ординарца еду из его сумки, которую тот всегда имел на этот случай, и дарил ее тем, кто сам умел кормить всех людей. «Живите опять», — шептал он, наблюдая жителей, отходящих сердцем от страха, какую-либо кроткую, крестящуюся на него старуху или ребенка, уже улыбающегося ему. «Живите теперь сначала». И вот он чувствует вот эту вот огромную ответственность за мир, вот как Христос чувствовал ответственность и любовь, да, за все бытие, так и он, вот этот майор, и потом другие солдаты, которых описывает Платонов, они чувствуют вот эту вот ответственность за мир, ответственность за бытие. И вообще вот в военных рассказах Платонова, если вы будете читать, у него присутствует вот то, что можно было бы назвать лексикой родства, потому что у него вот это ощущение всечеловеческого родства, то есть родство и людей, и земли вот этой израненной, да, которая пулями изрешечена так же, как изрешечено пулями тело человека. И эта земля, которой они испытывают любовь, которой они испытывают скорбь от того, что эта земля, вот она в таком разоренном состоянии, да, и на ней не собирается хлеб, вот, и на ней эти огромные воронки, да, которые, так сказать, ее ранят. И родство всех людей, которые рождаются от одних матерей, да, от того, что человек рождается от матери, и когда он отделяется от нее, то его начинают питать и радовать своим духом все люди, живущие с ним, весь его народ и все человечество. И они возбуждают в нем жизнь, как бы непрерывно вновь рождают его. То есть вот это вот ощущение единства всех людей, всех со всеми. Вот это вот то, что постоянно в платоновских рассказах о войне, и поэтому здесь возникает тема будущего, того, каким будет мир после того, как война будет прекращена. Как спасать эту землю, как преображать, восстанавливать ее. Отстроимся. Такую гадюку мира на тело России приняли и удушили ее. Вот это говорит как раз старик вот в этом рассказе «Среди народа». И ты вот откуда, считай, а не от спаленной избы? Это он говорит майору, который видит спаленные избы, и ему мучительно это зрелище в разоренной деревне. Он говорит о том, и старик ему говорит, что главное не вот эта разоренная изба, а главное то, что будет потом, когда начнется опять вот это собирание мира, созидающее строительство мира. Горе и разор наш минуют, а доброта от нашего дела навеки останется. И вот интересно, что когда вот в этом рассказе «Среди народа» Платонов рисует вот этот вот мирный подвиг спасения этого поля, да, поля, на котором, заминированного поля, на котором стоят живые колосья, осыпающиеся колосья, то он рисует эту работу как такое доброе одухотворение народа. То есть он говорит, что вот это пример доброго одухотворения народа, которому он одолеет неприятель и исполнит все свои надежды на земле. То есть солдат, который одновременно причастен к крестьянскому делу, делу жизни. Он не только убивает, он и возвращает жизнь. Более того, даже сама смерть на войне, она как бы становится для Платонова парадоксальным образом частью этого дела жизни. То есть вот, собственно, вот эта формула смертью смерть поправ, которая вот основная формула христианства, она здесь начинает работать. То есть Платонов говорит о том, что необходимо принести любовную жертву за мир. То есть вот этот самый подвиг, когда ты жертвуешь собой на войне, тем самым через вот этот подвиг жертвы ты как бы вводишь в мир новую жизнь, ради жизни. И даже если ты потом, так сказать, уходишь в землю, и твое тело распадается, и ты становишься этим веществом существования, но из этого вещества рождается потом колос, и он будет питать тела людей будущего, других людей, как бы ради жизни и творчества. И вот это вот чрезвычайно важно. Вот это вот ощущение дела жизни, которое творит человек на войне. То есть на самом деле, как бы, жизнь, которая побеждает смерть. Мы родились на свет не для того, чтобы истратить жизнь, а чтобы отдать ее обратно правду земле и народу, чтобы увеличился смысл существования людей. И более того, вот у Платонова постоянно в его военных рассказах, особенно когда он описывает вот эти вот моменты подвига, это прежде всего рассказы о духотворенные люди, и смерти нет, обороны семидворья, там очень важный мотив вот этих героев, которые пытаются сохранить себе жизнь вот еще какое-то время для того, чтобы точным образом отдать ее, чтобы их смерть была не напрасна, не была просто, чтобы они не пали случайно от пули, а чтобы они могли своим подвигом эту смерть поправить. И в сущности как раз описание вот этого танкового сражения, да, когда они, так сказать, бросаются под эти танки, вот очень хорошо об этом свидетельствует. Вот я просто даже вам сейчас это процитирую. Вот, Одинцов, это вот тот самый музыкант, да, который падает на землю, сраженный пулей, а у него привязана к поясу граната. И он понимает, что там 4 танка, и нужно подорвать, потому что иначе они прорвутся. Умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца, Одинцов напряг разбитое тело и пополз навстречу танку. И гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва. То есть вот это вот последнее усилие, которое делает человек для того, чтобы его смерть была не напрасной, чтобы эта смерть стала началом жизни. И тогда в ней будет смысл, чтобы увеличился смысл существования людей. Побыть живыми хотя бы несколько минут, чтобы отдать свою жизнь и ею победить смерть. Вот. И здесь возникает очень важная тема, как бы тема выбора. Вот того выбора, который делает человек на войне. Когда он понимает, что он, стоя перед лицом смерти, вот сейчас он может отдать свою жизнь или может как-то слукавить. И вот у Платонова его герои, вот эти русские солдаты, они не лукавят, они отдают свою жизнь. Вот как раз в рассказе «Одухотворенные люди» так описывает это Платонов, говоря о Фильченко. Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя. И так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле, смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуки и погибели. То есть вот эта альтернатива. С одной стороны, смысл и счастье жизни, с другой стороны, вечное отчаяние, разлука и погибель. И вот тут, значит, как раз вот этот момент выбора, момент собирания человеком как бы всех сил своего существа, и вот в свободной силе, яростном восторге дрогнуло сердце Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье, его высшая жизнь. И он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца, и с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство, которому в нем рождено любовью матери и так далее. То есть вот она, этот выбор, да, этот выбор жизни и этот выбор смерти, который попирается смерть.